Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Шупа. Серед темов сьогоднішнього дня шведська дипломатія заступила білоруським владам. Чи замінає церкві комуністичний диктатор Сталін? Білоруське фінансове тілясся двох кредитних маток. Про гэта і інше на протягу ближайшої години. Починаємо програму з короткого огляду подій дня. Беларуская делегация не подтримает пункт об аннексии Крыму в резолюции, якую плануется ухвалить на 24-й сессии парламентской ассамблеи АБСЕ. Про это заявил журналистам наместник старшини Палаты представников Национального Схода Виктор Гуминский, представник Беларуси на сессии ПА АБСЕ. Сессия пройдет 5-9 липня у Хельсинки. Александр Лукашенко принял доверчие листы шведского амбассадора Мартина Оберга и заявил, что надошла пора обновить полноформатное сотрудничество со Швецией. Швеция, отзначил Лукашенко, играет важную роль у региональных и субрегиональных процессах на полночи Европы, и ее голос важко гучить в Евразвязе. И он признался, что николи не ховал, что нам, белорусам, есть чему поучиться у Швеции. Керовник шведской правооборонной организации Östgruppen Мартин Угла лечит обновление дипломатичного сотрудничества со ступкой шведского боку.
На жаль, официальная Швеция решила заступаться опошние годы. Как вы помните, когда этот конфликт был, то у нас был министр замежных справ Карл Бильд, который вельми жестко сказал, что мы не будем молчать, мы будем протягивать, высказаться по правам человека и так далее. Але на самом речь выника из этого совсем не было. А соправды Швеция замолчала.
18 і 19 липня под Заславом має відбутися фестиваль православної молоді. По благословенні митрополита Павла мероприємства пройдуть на так званій лінії Сталіна. Православний святар отець Сергій Гордун лічить, що проводить такі фестивалі на лінії Сталіна ненормально.
Я абсолютно не бачу ніякої спеціальної нагоди, щоб менавіта в гэтым місці робити некий хресний ход. Самого гэтага места я не бачу ў ім ніякай гістарычнай важнасці. Я нават, па праўдзе кажучы, не разумею прычыны, чаму тут было нешта зроблена і названа лініяй Сталіна. Самая ідэя, мне яна не зразумелая. Вядома, што самое імя Сталіна, гэта ўсё ж такі імя трагічнае ў нашай гісторыі. Таксама як імя Леніна, таксама як імя Гітлера.
Ліпень може стати місяцем отримання Білорусі нових кредитів. Про це сказав журналістам міністр фінансів Білорусі Владимир Амарин. І він повідомив, що у першій декаді ліпеня може вирішитися питання об уділенні Білорусі кредиту антикризисного фонду Евразес. Експерти фонду недавно приїжджали у Білорусь, сказав Амарин, і познайомилися з ситуацією. Другий кредит, який хочуть отримати білоруські влади, це кредит російський. Найпершим буде скерований на реструктуризацію ранніших позиков, які Білорусь отримувала з Москви. Білорусь опинулася у критичній ситуації, яка тільки погаршається, оцінює ситуацію керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук.
Столько энергии, сколько инвестует Александр Лукашенко, УРАД, Министерство финансов, Национальный банк, то, как шукать кредиты, а не инвестиции, оно задивляет. Это свидетельствует про то, что наш УРАД завел Украину в такую долговую пулатку.
Комітет державної безпеки не бачить передумову для протестів після президентських виборів сьогодні. А коли б такі і були, то влада таких протестів не допустить. Про це заявив сьогодні керівник відомства Валерій Вакульчик, розмовляючи з журналістами у Палаті представників Національного Сходу, передає агентство «Білопан». Поводле Вакульчика, під час виборчої кампанії і після виборів буде стабільна ситуація. Передумову для протестів не бачим, сказав Вакульчик. І натурально, що улада гэтага не допустить, дадаў кіраўнік КДБ Беларусі. Удзельнікі сёлетнага фестывалю «Магутны Божа», які пачаўся ў Магілёве, сталі больш за 500 музыкаў з 20 краінаў. Фэст прадоўжыцца да 27 чэрвеня. Духоўны гімн беларусаў «Малітва» прагучаў на гала-канцэрце фестывалю. Першы радок створу паэткі Наталі Арсеньевай і кампазітара Мікола Равенскага і даў назву гэтаму фэсту. Гімн «Малітва» у першыя гады фестывалю гучаў на яго адкрыцці і закрыцці. Удзельнікі конкурснай праграмы мусілі ведаць яго на мове арыгіналу. Гэтак было пазначана ў палажэнні фэсту. У новай рэдакцыі палажэння такога патрабавання няма. Пра свае эмоцыі ад гімну «Малітва» гаворыць старшыня журы фестывальнага конкурсу, заслужаны дзеяч культуры Расіі Станіслаў Калінін.
Вдруг звучит гимн «Могутный Боже».
Это магия, непередаваема.
Мне доводилось здесь руководить общими хорами. И вот общее звучание «Могутный Боже» меня заставляло быть совершенно другим человеком.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
А зараз пра згаданыя ды іншыя тэмы падрабязней. 25 чэрвеня Александр Лукашэнка прыняў даверчыя лісты шведскага амбасадара Мартіна Оберга і заявіў, што, цытую, надышла пара аднавіць паўнафарматнае супрацоўніцтва са Швецыяй. Швецыя, адзначыў Лукашэнка, грае важную ролю ў рэгіянальных і субрэгіянальных працэсах на поўначы Еўропы, і яе голас важка гучыць у еўразвязі. Лукашэнка прызнаўся, што ніколі не хаваў, што беларусам ёсць чаму павучыцца ў Швецыі. Ці можна лічыць, што дыпламатычны канфлікт паміж Швецыяй і Беларусью вычарпаны, і чым абумоўленае жаданне шведскага міністэрства замежных справаў супрацоўнічаць з Беларусью? Пра гэта разважае кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі Östgruppen Мартін Угла. Першае пытанне, якое задала Мартіну Углу моя калега Кацярына Зайкоўская, было, як бы ён ахарактарызаваў пазіцыю Швецыі ў дачыненні да Беларусі. Ці можна сказаць, што яна змянілася ад прынцыповай да прагматычнай?
На жаль, Швеція, офіційна Швеція, як мені здається, рішила заступатися останні роки. Як ви пам'ятаєте, коли цей конфлікт був, то у нас був міністр заміжних справ Карл Бідт, який вельми жорстко сказав, що ми не будемо мовчати, ми будемо протягувати, висказатися по правам чоловіка і так далі. Але насамрэч выніка з гэтага зусім не было. А сапраўды Швецыя замаўчала. І гэта, канешне, вельмі шкада, таму што якраз у гэты час, як мне здаецца, вельмі важна было бы, каб узмацніць ціск, а не саступацца. У выніку беларускія ўлады перамаглі вось гэты канфлікт. І апошняе развіццё таксама не вельмі добрае. Я хацеў бы бачыць, каб Швецыя больш активно высказался, а на самом деле сейчас ничего не слышно, когда говорка идет там про новых политвязнев, например, какие есть в Беларуси. Швеция выбрала такой осторожный роль в этом контексте. Это вельми шкода, на мой погляд. Напевно, это как бы, менавіта, как бы обновлять отношения в Беларуси. И вот то, что сейчас отбывается, это выник этого процесса. И, как мне кажется, не треба задать там добрых относно с уладами, которые регулярно порушают права человека. Это натурально, когда отношения кепские с такими уладами, але в МТС Швеции иначе решили.
Как вы лишите, это обумовлено некими, может быть, экономичными сувязями, некими прагматичными, вот больше речами, которые примушают улады Швеции, ну, закрыть очи вот на некие порушения права человека и просто на ситуацию с демократией, ну, и вот узнавить это супрацовництво?
Есть там, напевно, экономичные интересы, и есть там еще марные подевания, что обновление относительно с белорусскими уладами, это могут приять становчее развитие в уголе в регионе, мою навалье ситуация там в Украине, с Россией, Швеция, как и еще Украина и ЕС, наивно думают, что они могут раз супрацовництво с Лукашенко как-нибудь уплевать на ситуацию. Ну, он же взял вот этой роли миротворца. Так это працавало. Я в этом совсем не верю и думаю, что небыто нейтралитет совсем не існує, але это працавало по отношению с ЕС и у тим лику Швеции.
А пошний раз вас не впустили в Беларусь, не дали визу, да? Вот как это кладется, вот то, что у нас тут зараз относины не налаживаются, вот как вы лечите? Все зараз вы уже можете отримать визу?
Не, я уверен, что не дают визу, и на самом речь ничего не изменилось там практике, а это при нам в этом уровне. там дипломаты могут зараз нормально там встретиться, они, ну, как мы бачим, права человека все еще там нарушаются, и улады белорусские не хотят, как бы замешанные правооборонцы приехали и поднимали увагу на эти питания. Так что для меня и для инших правооборонцев это ничего не изменит.
Как вы лечите, те можно узнавить такие же узровень супрацовництва помеж, ну, амбассадой и белорусской громадянской супольностью, якая была при Стефане Эриксоне, каль шведское посольство, нават сам будынок был просто центром и культурницким, и неким белорусизация, и вот такое. Ці магчыма гэта ў будучыні калі-небудзь?
Ну, это як раз тое, што хацелось бы бачыць, і я так то бачу, калі каб была патрэбнасць мець там амбасада, это менавіта каб спрыяць дэмакратычнай развіццю ў краіне. І тады трэба, канешне, мець кантакты з грамадзянскай супольнасцю і з людзьмі, демократично накированы. А коли эта амбассада будет там только для формальных встреч с уладами, то нема и сенса там обновлять амбассаду.
Катерина Зайковская говорила с керовником шведской правооборонной организации «Эстгруппен» Мартином Углом. У жнивне 2012 года, после десанту шведских плюшевых медведей в Беларуси, помеж Менском и Стокгольмом выбухнул дипломатичный конфликт. Нагодой стало решение белорусских уладов не протягивать аккредитацию шведского амбассадора Стефана Эриксена, якого Менск обвинувачил у деструктивной деятельности. У отказ шведские улады заявили, что не примут нового амбассадора Беларуси, и рекомендовали двум супрацовникам белорусской амбассады покинуть Стокгольм. 30 жнивня обе две амбассады спынили свою працу. Функции шведской амбассады у Менску выполнила дип представительство Эстонии, а белорусской у Стокгольме амбассада Латвии. А весной 2013 года белорусский бок аккредитовал у Менску часового поверенного у справы Швеции у Беларуси. Тем часом белорусская амбассада у Стокгольме не працуе и дагэтуль. 18 и 19 липня под Заславьем отбудется фестиваль православной молоди. По благословению митрополита Павла мероприемства пройдут на так званой линии Сталина. Мы потекавились, что думают про это святар, культуролях и историк. Православный святар отец Сергий Гордун лечит, что это ненормально проводить такие фестивали на линии Сталина.
Я абсолютно не бачу ніякай спецыяльнай нагоды, каб менавіта ў гэтым месцы рабіць нейкі хрэсны ход. Самога гэтага месца я не бачу ў ім ніякай гістарычнай важнасці. Я нават, па праўдзе кажучы, не разумею прычыны, чаму тут было нешта зроблена і названа лініяй Сталіна. Самая ідэя мне яна не зразумелая. Вядома, што самое імя Сталіна гэта ўсё ж такі імя трагічнае ў нашай гісторыі. Так само имя Ленина, так само, как имя Гитлера. Это имены страшные и трагичные в нашей истории. И тому связывать с его именем некие фестивали, я лечу неправильным и абсолютно некорыстным. И тем больше это не имеет никакое дочинение до церкви. Вот, когда говорить про Сталина, связывают с войною, не с церковью никак. На якой Евангелии сказано, до речи, благословляйте гонителей ваших, не проклинайте, а благословляйте. Мы не повинны нейка зла памятаць, якое было безумоўна, але в прынцыпе гэтае мерапрыемства не мае ніякага сэнсу.
Это была думка святара айца Сергія Гардуна. А культуролага сябра ініцыятывы за ўратаванне курапатаў Вацлава Арэшку не здзівіла, што праваслаўнай царквой абрана для правядзення фестывалю такое месца.
Православие в свою часть как бы погодилось со сталинским режимом, не глядя на все репрессии, какие были. Было такое, певно, навод симбиоз, особенно после Другой Светной войны. Взаимопоразумение, певно, было. И мы ведаем, что шмат святаров просто працевали на КГБ. Да, вовле мы ведаем, что православие и держава – это, в принципе, одно и то же. И тому в православии, в речище державной идеологии, все остается в речище державной политики. На жаль, вот это вот московское православие, мне сдается, вельми мало, что мая с Богом, с религией, с чем-то таким высоким, а по сути это державный департамент и в России, и в полной степени у нас в Беларуси. И тому для меня не вельми дивно, что такие патриотичные в духе свято проводятся православной церкви. Вогуле, само існаванне линии Сталина, на мою думку, это нонсенс. Мне, здається, не потребны такие помники Беларуси. Это помники не нашей истории. А то, что православие только сливается вот с этим официозом, это сумно, конечно, это вельми неприемно, але, на жаль, это в неким таким огульным тренде находится.
Гаварыў культуролях Вацлаў Арэшка. А гісторык Уладзімір Ляхоўскі перакананы, што праводзіць такія фестывалі на лініі Сталіна – гэта сорам для царквы, якая вельмі пацярпела падчас праўлення таго самага Сталіна.
С пункта гляджання гісторыі, якая там могла быць лінія Сталіна, яна была демонтирована пасля таго, як межа перасунулася да Брэста. І 41-м годзе фактычна ўжо не мела той стратэгічнай задачы, якая яна мела да 39-го года. Ясна, што это все не мае ніякай гістарычнай праўды. Існаванне гэтай лініі мае больш камерцыйны і прапагандысцкі аспект. Таму лічу, што с пункта гляджання гісторыі лінія Сталіна это не дом Павлова в Сталинграде, будем так сказать. А что тычется этого фестиваля православной молоди, не ведаю, кто там за этим стоит, и стоят там серьезные иерархи православной церкви за этим. Коли это так, то, конечно, это соромно для церкви, которая в годы сталинских репрессий так пострадала.
Это быў Уладзімір Ляхоўскі. Так, святар культуролях і гісторык ацэньваюць планы правядзення на лініі Сталіна фестывалю праваслаўнай моладзі, які мае адбыцца 18-19 ліпеня.
Які лёс чакаў актывістаў Саюзу беларускай моладзі па вайне? Чаму былыя вязні кулагу, якія вярнуліся на радзіму, з цеплынёй успаміналі месцы высылак, і чаму многія з іх не вярталіся ў Беларусь?
А за што судзіць, што нас навчылі? Я сягоння Тангенска, Тангенск, Секанск, Секанск, усё ведаю.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы працягваем нашу вандроўку ў вёску Купіск, што на Наваградчыне.
Падарожжы свабоды прагучаць пазней у нашай сённяшняй праграме. Ліпень можа стаць месяцам атрымання Беларусю новых крэдытаў. Пра гэта сказаў журналістам міністр фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын. Ён паведаміў, што ў першай дэкадзе ліпеня можа вырашыцца пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс. Эксперты фонду нядаўна прыязджалі ў Беларусь, сказаў Амарын, пазнаёміліся з сітуацыяй. Другі крэдыт, які хочуць атрымаць беларускія ўлады, гэта крэдыт расейскі. Найпершым будзе скіраваны на рэструктурызацыю ранейшых пазыкаў, якія Беларусь атрымала з Масквы. Журналісты пацікавіліся ў міністра фінансаў, пра якія канкрэтна сумы ідзе гаворка. Спадар Амарын адказаў на гэта, што перамоўны працэс яшчэ працягваецца і называць лічбы пакуль заўчасна. Міністр фінансаў паведаміў таксама, што ў ліпені ў Менск прыедзе місія міжнароднага валютнага фонду. Эксперты місіі ўжо азнаёміліся з дарожнай мапай, якую беларускія ўлады падрыхтавалі супольна з сусветным банкам, а цяпер хочуць высветліць непасрэдна на месцы ў Беларусі асобныя дэталі гэтага плану. На тое самае пытанне журналістаў, якую суму патэнцыйна можа выдзеліць міжнародны валютны фонд Беларусі, спадар Амарын нічога не адказаў. Калі журналісты перафармулявалі пытанне і сказалі, што гэтая сума, мабыць, будзе не меншая за ранейшую пазыку МВФ, нагадаем, што тады МВФ выдзеліў Беларусі 3,5 мільярды даляраў, спадар Амарын даў зразумець, што гаворка ідзе прыкладна пра такую суму. Міністр Амарын таксама сказаў, што для атрымання валюты, якая цяпер вельмі патрэбная краіне, Міністэрства фінансаў рыхтуе аперацыю па размяшчэнні еўрабондаў на суму 1 мільярду даляраў. Беларусь апынулася ў крытычнай сітуацыі, якая толькі пагаршаецца, ацэньвае сітуацыю кіраўнік фонду Мізэса Яраслаў Раманчук.
Столькі энергіі, колькі інвестуюць Александр Лукашенко, урад, Міністерства фінансаў, Нацыянальны банк, у той, каб шукаць крэдыты, а не інвестыцыі, яно задзіўляе. Гэта сведчыць пра тое, што наш урад завёў краіну ў такую даўгавую пулапку. Гэта не Грэцыя, але той факт, што без крэдытаў урад не можа разлічыцца з гэтымі даўгамі, сведчыць пра тое, што гэта безумоўна сітуацыя крытычна, паколькі эканоміка працуе ў мінус, сітуацыя толькі пагаршаецца і, на жаль, улады не гатовы да таго, каб прымаць іншыя падыходы да эканамічнай палітыкі. Пацверджаным таго з'яўляецца тое, што ў нас маніторынгавую групу па выпрацоўцы стратэгіі узначальвае адзін з ідэалогаў планавай эканомікі спадар Мясніковіч, а вось сёння стварылі таксама групу па прамысловай палітыкі з яшчэ адным чалавекам, які асацыюецца безумоўна з сістэмай, якая давяла краіну да тупіка, гэта спадар Сямашка. Так што грошы бяруць для таго, каб перахапіць. Я не бачу ані як іх там просветаў змены курсу, і ўсё робіцца для таго, каб супакоіць людзей, менавіта тых укладчыкаў, якія трымаюць грошы ў банку, што ўсё добра будзе, там мы вашы грошы не чапаем, вы нічога не страціце. Але насамрэч гэта сітуацыя безумоўна вельмі трывожная, і я думаю, што так апынецца, што ў крытычным перыядзе, калі грошаў не будзе хапаць, адзінай крыніцай, якая дасць грошы, але пад безумоўна геапалітычныя, ваенныя ці альбо інтэграцыйныя праекты, будзе Расія.
Сказал для Радио Свобода экономист Ярослав Романчук. Теме кредитов будет присвечена и завтрашняя экспертиза свободы.
Беларускія ўлады заявляюць пра магчымасць атрымання новых крэдытаў як на захадзе, гэтак і на ўсходзе. Якія шансы афіцыйнага Мінску атрымаць грошы ад МВФ? Ці можна казаць, што Беларусь падыходзіць да небяспечнай рысы ў велічыні замежнага доўгу? Ці дапамогуць новыя крэдыты збалансаваць фінансавыя паказчыкі і ўтрымаць курс нацыянальнай валюты? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Яўген Прэгерман. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу свабоды слухаць у нашай суботняй праграме. З 23 чэрвеня палітвязень Мікалай Дзядок зноў у карцэры, паведаміў свабодзе ягоны бацька. На яго думку, апошнім часам ціск на ягонага сына значна ўзмацніўся, і адбываецца рэчы, якія не назіраліся цягам 5 гадоў зняволення Мікалая Дзядка. У прыватнасці, адміністрацыя горадскай калоніі абмяжоўвае кантакты Мікалая Дзядка з адвакатам, не прапускае да яго бандэролі і стварае штучныя перашкоды ў атаварцы ў турэмнай краме. Вось што расказаў нам бацька Мікалая Дзядка Александр.
Первый раз адвокат был у него 25 минут, второй раз вообще 15 минут. Потом адвокат говорит, это невозможно, я должен еще поговорить со своим клиентом. Они говорят, приходите после двух часов, мы вас пустим. Он пришел после двух, ему сказали, нет, мы вас не пустим. Дальше, представляете, до какой подлости доходит. Я отправляю ему бандероль, вот, разрешили бандероль, двухкилограммовую бандероль, маленькую. Я отправил бандероль от своего имени. Написали, паспорт написала своя жена моя, а она его, как известно, мачеха, не родная моя. Они вернули ее под предлогом того, что не от близких родственников, представляете? Коль мать пошла в день с жалобами, да, они стали ее там угрожать ей, что вызовут наряд, арестуют и все прочее, представляете? Да, еще, они создали обстановку, что он не имеет возможности воспользоваться ларьком, отоваркой. То есть, тогда, в те дни, когда отоварка, они его сажают в ШИЗО, вот, то есть, а там это делается один раз всего, по четвергам, один раз в неделю. Они в эти дни его всегда запирают туда. Кроме того, вы же понимаете, если нет отоварки, он не может купить себе ни мыло, там, ни туалетную бумагу, ни необходимые другие гигиенические предметы, да? Так нет, так даже кроме питания, элементарные гигиенические принадлежности, понимаете? У него есть деньги на счете, мы ему отправили, но воспользоваться ими он не может.
Александр Дзядок устрымаўся ад падрабязных каментараў пра сітуацыю, якую коротка назваў беззаконнем. Актывіст анархійскага руху Мікалай Дзядок быў арыштаваны ў 2000 годзе пасля шэрагу пратэстных акцыяў і асуджаны на 4,5 гады зняволення паводле абвінавачання ў хуліганскіх дзеяннях адносна афіцыйных будынкаў. У лютым 2015-га, калі да заканчэння тэрміну адседкі Мікалая Дзядка заставалася некалькі дзён, яго зноў судзілі нібыта за парушэнне турэмнага рэжыму і дадалі яшчэ год зняволення. Цяпер Мікалая Дзядка трымаюць у калоніі ў Горках, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Вядома, што Мікалаю Дзядку прапаноўвалі напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі, але ён адмовіўся. Праваабаронцы і апазіцыя ў Беларусі лічаць Мікалая Дзядка палітвязням і дамагаюцца, каб яго тэрмінова вызвалілі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз голас народу. Апытанне свабоды. 21 год таму, ідучы на свае першыя прэзідэнцкія выбары, Александр Лукашэнка абяцаў, цытую, запусціць заводы. Ці выканаў ён тое свае абяцанне і як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказвалі сёння жыхары Магілёва.
Лукашенко для того создан у Беларуси, чтобы быстрее поумирали белорусы. Трансмаш 4 дня работает в неделю. Строммаш вообще ничего не работает. Вагоны он запустил, вагоны стоят. Я жду, что мне на пенсию дадут вагон один. Коня надо в придачу, чтобы тягал его.
Но он много чего запустил. Кое-что работает. Он не пророк, не мог видеть всего. Мы можем намного больше себе позволить, чем 21 год назад. Посмотрите, сколько автомобилей красивых И не олигархи в них ездят. Это молодые семьи могут себе многие там квартиру построить.
Не выгнал. Он сам даже может и не знает, к чему он шел. Даже в Могилеве большинство предприятий стоят. Люди зарабатывают мало, много безработных. Только частный бизнес немного продвигается и торговля.
Да. Тогда все работали. Но сейчас сложился экономический кризис, который связан с Россией, с Украиной. Поэтому он не мог не отразиться на Беларуси. Поэтому сейчас вот так вот немного у нас и проблемы.
Нет, ну, на сегодняшний день они вообще-то все почти стоят. Ничего хорошего нет. Что-то изменилось, может быть, но на сегодняшний день вообще очень плохо.
Да, он запустил их всех, которые хотел. Ну, Трансмаш, да, стоит. И Кирова, скоро, возможно, там что говорят, будут закрывать. Ну, скорее всего, кризис все вот это вот довело.
А какие заводы? Мне трудно сказать что-то. Я одно скажу. Мы лучше живем, чем на Украине. Это достаточно.
Так, как бы хотелось то, что он хотел? Нет, не запущены так заводы. Многие, наоборот, закрываются, сокращаются. И слово «запустил». Только его можно по-разному понимать. Заводы новые создались, а старые заводы так и остались. Работающие на 50%, а может, еще меньше.
Это же зависит в мире от этой установки. А не то, что там у нас. Что-то сделано, что-то не сделано. Но вины никакой нет. Что в мире творится, как говорится, на Украине вообще война?
Относительно да. По крайней мере, там, где я работаю, он работает. Я на химволокно. Значит, ситуация экономическая плохая.
То обещал, то, наверное, выкинул. Мы пока працуем.
Жыхары Магілёва гэтак адказвалі на пытанне, ці выканаў Лукашэнка абяцанне запусціць заводы і як яны да гэтага ставяцца.
Паштовая скрытка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Паддубскі з Менску. Раней сярод 5 маіх калегаў было 3 паслядоўныя прыхільнікі Лукашэнкі. Цяпер застаўся адзін, і той апошнім часам завагаўся. А завагаўся пасля таго, як за апошні месяц атрымаў на 200 тысяч рублёў менш, чым за папярэдні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў нашай суботняй праграме. Вы на хвалях «Радуе свабода». Змяніць аб'ект да непазнавальнасці, выклікаць не толькі культурны шок, але і павагу да беларускага прадукту – адна з галоўных задач кастамайзінгавай майстэрні Юры Шыф Кастам. Што такое матацыклетны кастамайзінг? Пра гэта мы перад выхадам нашай праграмы ў эфір пагаварылі з маім калегам Ігарам Карнеем. Ігар, расскажыце, калі ласка, все з самага пачатку, як гэтая гісторыя пачалася, з чаго?
Пачалася яна незвычайна. Нашы журналісты на мінулым тыдні пабачылі каля офісу рэдакцыі незвычайны матацыкл. Гэта, в прынцыпе, мадэль Харлей Дэвідсон, але аздобленая яна была, ну, досыць так патрыятычна, нацыянальна свядома, то бок на сам матацыкл вытрыманы ў бел-чырвона-белых танах, а на бензабаку, ну, дастаткова такі вялікі герб пагоня з двух бакоў. Ну, глядзелася так вельмі эфектна, здалёк ён прыцягваў увагу, вакол там матацыкла сабралася шмат людзей, ну, але гаспадара мы не дачакаліся, і тады, ну, пайшоўшы такім шляхам ужо правераным, дзякуй Богу, што пры сучасных тэхналогіях не складае вялікай цяжкасці знайсці гаспадара, вось гэтым гаспадаром аказаўся Александр Васілевіч, гэта адзін з саўладальнікаў папулярнага моладзевага рэсурсу Куку.орг, зноў жа такое супадзенне, што якраз у тыя дні у гэтага сайту былі вялікія праблемы з міністэрствам інфармацыі, сайт быў заблакаваны. Ну, мы выйшлі на Александра, каб ён расказаў пра свой матацыкл, але ён так ось тактоўна ўхіліўся ад гутаркі, сказаў, што, ну, такое больш маральнае права, ўсё-такі першае слова мае той, хто гэта ўсё і зрабіў, хто зрабіў гэты матацыкл фактычна такім нацыянальным шэдэўрам, Юры Шыф. І тады ўжо сама гісторыя перамясцілася крыху у іншую такую плоскасць, і я ось з'ездзіў у майстэрню да гэта Юрая Шыфа, яна знаходзіцца недалёка ад Менску, і вось там ужо мы з ім пагутарылі.
Ці ён здзівіўся ўвогуле гэтаму візіту?
Не здзівіўся, таму што Юры, в прынцыпе, мае абсалютна ідэнтычныя з Александрам Васілевічам, з свядомай грамадскасцю пункты погляду. Ну, можа, здзівіўся, што да яго пастукалася ў дзверы Радыё Свабода, бо ёсць беларускія матывы такія досыць ускосныя на некаторай тэхніцы. Ну, але такіх вось, як Александр сабе зрабіў у сваёй мототэхніцы, не было. Ну, да таго, што яшчэ трэба мець на ўвазе, што сам Юры Шыф, з якім мы потым размаўлялі, ён, ну, як бы так папярэдзіў, что треба абсолютно поделять кастомайзинг, это тем, чем они и занимаются, то бок доводячи, ну, мотоциклетную технику до такой досконалости мастацкой, как арт-объект, и сам байкерский рух, до якого, как сказал Юрий Шиф, он никакого дочинения не имеет, бо такая массовая вытворчесть мотоциклов и, как они кажут, отверточная такая сборка, это абсолютно разные речи, и они занимаются вытворчестью мотоциклов для выставов, для шоу, для того, как тешить в око публицы, ну, а уже сами байкеры, в данном выпадку Александр Василевич, замовляют эти мотоциклы уже, как были они притягальные с эстетичного пункта гледжения, але вот с таким потоком массовым на дорогах такую технику сустреть досить тяжко.
А яны займаюцца толькі мотоциклами, ці штось яшчэ кастамізуюць? А калі мотоциклами, то скажем, што можна просто любы уладальнік мотоцикла можа прыйсці і замовіць вось такі кастамайзинг паводле нейкіх пэўных сюжэтаў?
Абсолютно так. То бок основное их функциональное такое призначение – это мотоциклы. Але есть для шоу, для выставу, и они робят навод ровары так само, до такой вот незвычайных, фантастичных, неких навод космичных форм приводят. И есть еще невеликое у их, ну, такое отгалинование автомобилей. То бок там цикаво, я вот поглядел, и они недавно только сдали такой проект цикавый. Старый послевоенный МАЗ, ну, фактично назвался он лежал на сметнице, там рама была, но некие у обрысах только. И вот сделали, ну, такую уникальную модель, такую приземистую, она и форсажная, и продали у Россию. Ну, але это амаль 2 года они доводили до лада, потому что довелось там амаль с нуля починать працу, и она была для них незвыкла, и тому вот растягнулась на такие час. Ну, а что тычется мотоциклов, то, саправды, может любые охотные прийти и замовить со своим проектом, те проекты узгодниться с тем же Юрием Шифом, он как дизайнер может помогать. До речи часто бывает, что человек приходит со своим бачением, как оформить технику, на выходе отримливая совсем меньший вариант, але не оспречивая, бо то, что ему показывают, от такого отмовляться просто немагчимо. До речи, сярод замовников, ось шмат зорок найперш российских, бо менавіта в России найбольше такая платоздольная публика, якая может дозволить себе не танную, треба сказать, ось эту речь. Там и для машины времени для гурта робили они такие отмысловый мотоцикл для гурту Ума Турман, для інших артистов российских. Ну, вот у белорусских заказчиков цікаво поглядеть, есть целый такий подиумный видеошерах с Владимиром Цеслером, знакомитым нашим мастаком, дизайнером. И он его как раз рекламует, как не дивно, мотоцикл Менска заводу. Ну, то бок вельми широкий шерах и вельми широко представлен як чоперы, так і бліжэй да спартовых мотоциклаў. Ну, то бок сам Юрий Шиф і тыя, хто яго ведаюць, яны адназначна гавораць, што вось калектыў майстэрні абсалютна на адным узроўні ідзе раўнаважны ён з амерыканскімі калегамі, з еўрапейскімі калегамі, з прыватнасці у немцаў вельмі магутная школа кастамайзінгу. Так вось беларуская в гэтым кантэксце школа не горшая. Прынамсі спецыялісты падабраны досыць высокага ўзроўню, як сам кажа Юрий Шиф, усясветнай кваліфікацыі.
Пра матацыклетны кастамайзінг па-беларуску мы гаварылі з маім калегам Ігарам Карнеем. Выслухайце Радыё Свабода, працягнем праграму навіною са свету культуры. У Магілёве распачаўся 21-й музычны фестываль «Магутны Божа». Удзельнікамі сёлетняга фестывалю, які сталі больш за 500 музыкаў з 20 краінаў. Фэст працягнецца да 27 чэрвеня. Духоўны гімн беларусу «Малітва» прагучаў 25 чэрвеня на гала-канцэрце. Першы радок з твору паэткі Наталі Арсеньевай і кампазітара Міколы Равенскага і даў назву самому фестывалю. Сёлета ён адбываецца ў 21-й раз, а распачалі яго ў 1993 годзе з ініцыятывы тагачаснага магілёўскага ксяндза Уладзіслава Бліна і прадстаўнікоў грамадскасці. Гімн «Малітва» у першыя гады фестывалю гучаў на яго адкрыцці і закрыцці. Удзельнікі конкурснай праграмы мусілі ведаць яго на мове арыгіналу. Гэтак было пазначана ў палажэнні фэсту. У новай рэдакцыі палажэння такога патрабавання няма. Сёлета зводны хор конкурсантаў выканаў малітву ў магілёўскім касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і Святога Станіслава. Гучаў гэты твор і на адным з мерапрыемстваў фестывалю. Сваімі эмоцыямі ад гімну «Малітва» дзеліцца старшыня журы фестывальнага конкурсу, заслужаны дзеяч культуры Расіі Станіслаў Калінін.
Вдруг звучит гимн «Могутный Боже». Это магия, непередаваема. Мне доводилось здесь руководить общими хорами. И вот общее звучание «Могутный Боже» меня заставляло быть совершенно другим человеком. Гимн «Могутный Боже» – это гимн, определяющий не только направление конкурса и фестиваля. Это состояние человеческого бытия. Там что ни слово – то, как вырубленные слова в сердце.
Застаемся ў Магілёве, і наш корэспандэнт задаваў жыхарам гэтага гораду пытанні, якія парады яны б далі сваім беспрацоўным суграмадзянам.
Твердой уверенности и надежды. Очень сложный вопрос, если честно. Заработать почти негде. Все ниши немножко заняты. Весь белорусский вот состав, который уезжал в ближнее зарубежье, весь вернулся сюда, те же работу ищут и работу найти не могут.
Я сама студентка. На подработку устроиться не могу, потому что абсолютно нет рабочих мест. Если даже и были, сокращают. Я бы, конечно, хотела уехать. Я учусь на преподавателя. Мне здесь перспективы никакой нету. Я сама из агрогородка. Там тоже мест рабочих нету. Тоже везде сокращение.
Надо что-нибудь изыскивать. Центр занятости хорошо работает. У частных лиц можно.
Обыкновенную работу, наверное, просто найти. А людям, которые хотят достойно жить, достойно получать свою, за свой труд, за сложно найти. Все упирается в финансы. То если что-то создавать свое, нужно какой-то кредит. Это у нас трудно. Еще какие-то препоны.
Судя вот по разговорам, я вижу, что серьезные вопросы. И те, кто не может найти работы, и значит, ему нечего кушать. Это, считай, война. И мы можем как-то найти работу. Она будет на выживание только.
Сейчас 21 век. Есть всевозможные варианты заработка в интернете. Как по Могилеву, если найти дополнительный заработок, то на данный момент проблематично. Если только есть какие-нибудь знакомые, которые подскажут. А если самому искать, то мало шансов на то, что найдешь.
Работа не ленится. Я не думаю, что большая часть из них потеряла работу, потому что они вот такие хорошие специалисты. Скорее всего, началось с увольнения. Самых плохих, которые нарушали везде. Надо соглашаться, наверное, на то, что предлагают, а не то, что хочется.
Надо обращаться в свободные профсоюзы и отстаивать свои права на працу. В Конституции же написано, есть такое понятие там. Вроде все спокойно. Дают полукриминально подзаработать, не платя налоги. А так честно подзаработать. Во-первых, все занято кругом. Куда вы пойдете?
Искать ее. А тебе легко найти працу теперь?
Думаю, что очень тяжело.
У вас те колхозники, которые в экономике совершенно не разбираются. Максимум их познания – таблица умножения. Ближайшие 2 месяца, а потом будет вообще нереально. Я даже тоже. Дворником.
Такие парады беспрацовным давали сегодня жихары Могилева. Праз пару хвілін Зміцер Бартосік запросіць вас у падарожжа свабоды, а гэтую 45-хвілінку жывога эфіру мы закончым песняй Лявона Вольскага «Скандынаўская песня».
ворх, як сасонка стройна, так ветер суворий пеє. І горкую долю спаткала яна, шкода нам яє. Не слухала матки, не чула айца, так ветер суворий пяє. Кахала скара морского бойца, шкода нам яє. Жужжую поехал оскар в сторону, так ветер суворий пяє. Надолго невесту покину одну, шкода нам яє. Слося шмат довгих ночей, так ветер суворий пяє. Шмат слез пролилося з дяводских вачей, шкода нам яє. І вести про зрот до оскара дайшни, так ветер суворий пяє. Спить моцна твоя інге ворху землі, шкода нам яє. Оскару зробилося жить, так ветер суворий пяє, і он кинув сюбой, каб дзяўчыну.